сегодня еще раз обращаемся к посланию апостола Павла к римлянам. Это послание, в котором шаг за шагом апостол излагает Евангелие, Евангелие, которое дает нам жизнь. Мне очень хотелось бы, братья и сестры, чтобы каждый раз, когда мы открываем эту книгу, каждый раз, когда мы уделяем время тому, чтобы питаться Словом Божиим, чтобы это было действительно питание, чтобы это был действительно настоящий разговор лично каждой души, разговор с Господом, разговор с Его Словом. Слово, которое говорит нам истину, которое показывает нам реальность. И у нас сегодня есть еще одна возможность для этого. Мы дошли до 5 главы, и сегодня будем изучать первые 11 стихов 5 главы, которые открывают нам немножечко другую главу или другую сторону в Евангелии Иисуса Христа, представленном апостолом Павлом здесь в послании к римлянам. Дело в том, что с самого начала апостол уделяет достаточно много времени для того, чтобы убедить нас, убедить людей, которым он тогда писал, убедить нас с вами сегодня в том, что Евангелие необходимо. Мы уже достаточно много говорили об этом, снова и снова обращаясь к этой теме. Вы знаете, для многих людей говорить о том, что Евангелие необходимо, кажется излишним. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что мы сами по себе люди, которые строят свою жизнь на эгоизме, на своих собственных достижениях, на независимости. Евангелие же, наоборот, предполагает полную зависимость от Бога. Оно предполагает полное отречение от себя. Оно предполагает полное признание себя банкротом, нуждающимся в Боге. И поэтому, когда мы говорим о Евангелии, нам снова и снова нужно утверждать себя в том, что Евангелие необходимо, Евангелие жизненно важно. Без Евангелия жизни христианства не существует. Вот почему апостол Павел уделяет 4 главы. Первых 4 главы послания к римлянам посвящены одной теме, которую апостол с новых и с новых сторон рассматривает. Он бьет в одну точку для того, чтобы показать читателям, показать нам с вами. Евангелие крайне необходимо. Вначале он говорит о том, что Евангелие необходимо всем. Он показывает катастрофу, в которую обращается человечество, потому что Евангелия нету, потому что люди не принимают Евангелие. Во второй главе он говорит о тех людях, которые стали религиозными и думают, что своими религиозными достижениями, законничеством они что-то компенсируют и как-то смогут взыскать или снискать Божьей благодати к себе. В третьей главе он обращается и показывает сущность Евангелия. В четвертой главе мы говорили о примере оправдания по вере или оправдания, по сути дела, Евангелия в Ветхом Завете, когда он рассказывает об Аврааме, примере Авраама. Я хотел бы буквально в двух словах еще раз вспомнить суть Евангелия, которая представлена во второй половине третьей главы послания к римлянам, для того, чтобы нам немножечко яснее понимать, о чем идет речь в пятой главе. Давайте сначала прочитаем пятую главу сначала, чтобы нам знать, о чем мы будем сегодня говорить, и потом вернемся к третьей. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. И недовольно сего, но хвалимся и Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вы знаете, в этой главе тон послания немножко изменяется. Апостол начинает говорить, не убеждая нас в том, что Евангелие необходимо. Он говорит о том, что мы, верующие люди, имеем в Евангелии, то есть о благословениях Евангелия. Давайте вернемся немножечко в третью главу для того, чтобы понять, о чем же идет речь, или вспомнить еще раз. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, которая свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Итак, когда апостол Павел говорит о Евангелии, когда мы сегодня говорим о Евангелии, мы имеем в виду конкретные истины, не просто расплывчатое, размытое какое-то учение, какой-то факт. Мы имеем в виду конкретные факты, которые представлены апостолом Павлом на страницах Священного Писания. Во-первых, этот стих говорит нам о том, что Евангелие независимо от закона. Мы говорили уже об этом. Евангелие никогда не зависит от человеческих заслуг. Наше оправдание, которое мы имеем в Иисусе Христе, оно никаким образом не может быть основанием для того, чтобы мы могли чем-то хвалиться. Во-вторых, Евангелие основано на праведности Божией. Здесь написано, независимо от закона, явилась правда Божия. То есть праведность, не генерированная нами. Это праведность, полученная нами от Бога. Это праведность, сделанная в небесах. Это праведность, имеющая божественное происхождение, его природу. В-третьих, это оправдание действует посредством искупления. То есть Иисус Христос принес заместительную жертву. Тогда, когда Он взял на Себя грех человека, и когда Он отдал человеку свою праведность. Когда в результате того, что Он взял на Себя грех человека, Бог поразил его за этот грех. В результате того, что Он отдал человеку свою праведность, Бог примет человека в небеса. В-четвертых, Евангелие принимается верою. Оно не зарабатывается, оно не дается по блату, оно дается только в той ситуации, только посредством инструмента веры. То есть, когда человек признает свою зависимость от Бога, признает свою неспособность, ему единственное, в чем нужно убедиться ясно, что он нищий. Что он абсолютно ни на что доброе не способен. Он приходит, он просто падает в руки Господа. Он просто доверяется спасительной жертве Иисуса Христа. И в-пятых, то, что мы читаем в этих стихах, это оправдание дается даром по благодати. То есть это полностью зависящее от Бога, от Его милости, от Его благодати. Но ни в коем случае не от человеческих заслуг. Итак, это короткий обзор. Мы коротко очень вспомнили Евангелие для того, чтобы нам немножечко яснее сейчас говорить о сферах благословения, оправдания. Вы знаете, в этом уникальность Библии. Библия – книга, которая написана для того, чтобы вы, я и каждый человек, живущий на земле, мог взять ее и практически жить. Чтобы он практически знал, как ему сделать сегодня шаг. И Библия заботится о всех-всех сторонах жизни. Вот почему апостол Павел здесь объясняет не только принципиальное значение Евангелия, но он объясняет здесь и практическое восприятие. То есть, и что с того? Ну, Евангелие, ну, оправданы, ну, получили благословение, ну, где-то там что-то в небесах произошло. А что нам здесь сегодня от этого? Так вот, апостол Павел, он берет и свой прожектор вот с этих глобальных таких вещей, поворачивает на практическую нашу жизнь. То есть он сегодня хочет осветить вашу жизнь конкретно, ваши чувства, ваше эмоциональное восприятие себя, обстоятельств, людей вокруг вас. Он сегодня хочет практически показать человеку, который имеет Евангелие, то есть, который пережил его действие, который продолжает жить Евангелием. Он хочет показать ему вот этот огромный спектр благословений, который Евангелие несет за собой. С другой стороны, если мы посмотрим на этот текст, мы можем ясно быть уверены или ясно сказать, что если человек не имеет вот этих всех различных сфер или не переживает этого спектра благословений, то, по всей видимости, что-то неправильно с его восприятием Евангелия. Евангелие обязательно производит эти действия, обязательно производит этот эффект. Итак, Сегодняшний урок как нельзя практичный. Конечно, все послание к римлянам, как и вся Библия, очень практичное, но сегодня в особенной степени апостол Павел будет говорить к нам для того, чтобы показать нам на те сферы, от которых зависит наша жизнь, может быть, в большей степени. Так, сферы благословения и оправдания. Самое первое, которое мы читаем здесь, это мир с Богом. Посмотрите первый стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Для многих людей это совершенно непонятный термин. Вы знаете, очень многие люди живут в постоянном поиске удовлетворения и счастья и никак не могут найти истинную причину, в чем проблема отсутствия этого счастья. Вам никогда не приходилось ремонтировать машину или сталкиваться с какой-то проблемой, когда есть, знаете, человек ремонтирует машину, вот у него уже одну вещь поменяли, вторую запчасть поменяли, третью запчасть, пятую, десятую, она все равно не работает. Вот никак не могут обнаружить, в чем же проблема. Очень часто, знаете, с политическими различными системами, когда поменяли одно правительство и думали, ну все, сейчас заработает. Вот, а оно не работает. Когда поменяли экономическую систему, ну думают, сейчас заработает, она все равно не работает. И вот люди гадают, каждый человек приносит свои идеи, что сделать, чтобы заработало. Вот точно так в жизни людей, очень часто, может быть, в вашей даже жизни. Очень часто люди ощущают этот вакуум в душе. Они понимают, что они не могут найти удовлетворенности полной в жизни. И они пытаются заполнить ее разными вещами. Кто-то знанием, кто-то удовольствиями, кто-то какими-то, знаете, формами досуга и так далее. Но они все равно не находят. Причина заключается в том, что люди не понимают, что все человечество и каждый человек в отдельности находится в постоянном состоянии войны с Богом. Этого многие люди не осознают. Почему? Потому что, ну, большинство людей с кулаками против Бога не выходят, они грозят Ему. Большинство людей против Бога не ругаются. Большинство людей думает, что они просто живут сами по себе. И поэтому они против Бога ничего не имеют. Пусть Он там делает себе что Ему угодно, и пусть оставит меня, пожалуйста, в покое. Вот в этом-то как раз и заключается проблема. Дело в том, что проблема греха человеческого заключалась в том, что человек поставил себя в положение, он попытался, вернее, поставить себя в положение независимости от Бога. Он попытался поставить себя в положение «и без тебя проживу». Ты сказал, что вкусишь смерть и умрешь. Ничего подобного. У нас у самих тоже есть, мы сами с усами. Мы знаем, как жить. И вот этот вот дух, этот настрой, он живет в каждом человеке. Умные, не очень, образованные, не очень, религиозные, нерелигиозные. Все люди практически от своего рождения впитали в себя этот настрой, этот менталитет. И вот этот настрой или это положение, оно и является враждой против Бога. Оно-то и вызывает Божий гнев. Почему? Потому что Бог сотворил человека таким образом, что человек полностью зависим от Бога. Бог никак не может это игнорировать, потому что его система ценностей иначе разрушится, которая абсолютно, на которой все стоит, а которая не может никогда разрушиться. Когда апостол говорит здесь и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, он говорит о двух аспектах. Умиротворение с Богом имеет два аспекта. Первый аспект – это умиротворение Божьего гнева. Давайте посмотрим. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, подробно говорит об этом. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал им слово примирения. Ибо, 21 стих, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Заметьте, здесь идет речь о первой половине примирения. Эта половина касается Бога. Мы уже говорили о том, что праведный и святой Бог гневается на грешного человека. И заметьте, Бог в своей огромной любви, Он по сути дела, по своей справедливости, он должен был просто уничтожить человека. Но заметьте, он в своей огромной любви написано, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений. То есть Бог проявляет инициативу. Это не была инициатива человека. Все, что было у человека, это угроза Богу, это независимость от Бога, это отстаивание своих прав. Но Бог проявляет инициативу, Бог решает эту глобальную проблему, проблему гнева, который поражает грех. Как он решает? Путем жертвы. Написано, ибо не знавшего греха, то есть святого Иисуса, он сделал жертвою за грех, то есть он вменил наш грех ему, для того, чтобы мы сделались праведными пред Богом. Итак, это первая часть. Вот в чем уникальность Евангелия, братья и сестры, что Бог больше не ведет войну против нас, что Бог больше не уничтожает нас, потому что был тот, кто взял наш грех и умер за него на Голгофе. Есть второй аспект примирения. Давайте еще раз почитаем 5 главу, 1 стих послания к Римлянам. Здесь апостол говорит об удалении человеческой вражды. То есть одна сторона, когда Бог гневается на человека. Вторая сторона, когда человек продолжает отстаивать эту позицию независимости, пытаясь занять место Бога и, по сути, враждуя с ним. Посмотрите. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Посмотрите дальше. Очень важные слова. Через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, мир с Богом невозможен без принятия господства Иисуса Христа. Пока человек продолжает отстаивать свою позицию независимости, невозможен мир. Он, может быть, не трогает Бога, как ему кажется. Он, может быть, живет даже каким-то альтруизмом, то есть он делает какие-то добрые дела, он как-то пытается себя утверждать в этой сфере добродетели. Но мир с Богом возможен только в одной ситуации. Во-первых, Иисус Христос должен стать вашим, моим господином. Другого нет варианта. В этом Евангелии. Или это одна из существенных частей Евангелия. То есть мир с Богом становится реально доступным для человека тогда, когда человек в сути своей отказывается от своей независимости и принимает господство, становится рабом, отдает себя под господство Иисуса Христа. Вот почему мы говорим о том, что каждое слово Священное Писание обладает огромной важностью. В том числе и эти слова, где апостол объясняет условия этого мира. Он говорит, что этот мир имеет две стороны. Первая сторона – Бог отдает Иисуса Христа для того, чтобы он стал заместительной жертвой. Вторая сторона – человек верою принимает господство Иисуса Христа. Заметьте, здесь есть еще маленькая деталь. Это не только господство, но здесь есть второе слово – Господа нашего Иисуса Христа. Речь идет о личном аспекте связи каждого человека со Христом. Речь не идет о том, что это господство Христа в общем над Вселенской Церковью, или над какой-то группой церкви, или над какой-то поместной церковью даже. Речь идет о личном контакте, о личном признании. То есть пока вы лично не будете готовы сказать это слово «Господь мой», «Господин мой», которому я радостно подчиняюсь, которому я живу, вы не сможете ощутить этот мир, это состояние мира. Это то, как я уже сказал, в чем нуждается каждый человек, чего ищут люди. То, что ищет ваша душа, даже, может быть, вы не совсем понимаете это, вы, может быть, не совсем можете это сопоставить в своем сознании, но это действительно то, к чему душа создана, к чему она стремится. Она ищет мира с Богом. Вы знаете, несколько слов буквально хотелось сказать о практической важности примирения с Богом. Дело в том, что если мы по-настоящему поймем, что мы имеем мир с Богом, если мы его имеем, если вы живете Евангелием, если вы лично пережили Евангелие, если вы лично день за днем продолжаете им жить, вы будете иметь одно очень важное обстоятельство в вашей жизни. У вас будет твердое основание для вашего упования. Посмотрите, немножечко позже, в 8 главе послания к римлянам, апостол говорит об этом. Говорит о этом мире с Богом. Посмотрите, 8 глава с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть, если у вас мирный договор с Богом, не существует силы на земле или под землей, или над землей, во вселенной, которая была бы сильнее Бога. Если Бог за нас, кто против нас? Вы знаете, вокруг нас могут бушевать бури, вокруг нас могут самые различные обстоятельства складываться, но человек, который имеет мир с Богом, он точно знает, что он в надежных руках. Он продолжает здесь, смотрите, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним, с сыном, не дарует нам и всего. То есть, если Бог из любви своей к нам пошел на такую огромную жертву, что он отдал своего сына, неужели вы не думаете, что он не поможет нам пережить трудности? Что он не поможет нам пройти через то или иное испытание? Что он каким-то образом подведет нас где-то? Он не для того отдал сына своего, для того, чтобы спасти нас, а потом бросить на произвол судьбы. И в этом благословение человека, который живет Евангелием, который принял Евангелие, который исповедует Евангелие, который свою жизнь ориентирует на Евангелие. Итак, это первая сфера благословения оправдания или благословения Евангелия – это мир с Богом. Апостол во втором стихе говорит о второй сфере. Он говорит о доступе к благодати. Это еще одна не менее интересная и важная, очень ценная для каждого христианина сфера благословения оправдания. Доступ к благодати. Давайте посмотрим второй стих. «Через которого, то есть Иисуса Христа, верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Что это такое? Дело в том, что христиане не только спасаются Божьей благодатью. Божья благодать – это не только основание для примирения нас с Богом. Божья благодать – это основание для жизни нашей. Мы в ней стоим. То есть, некоторые люди, которые по своей природе законники, но так как о Евангелии очень много говорится в Библии, в Новом Завете, в Ветхом Завете, они, в общем-то, вынуждены принять Евангелие, и поэтому они говорят, что да, вот спасение мы получаем по благодати, а вот освящаться уже постарайтесь сами как-нибудь. Вот здесь апостол Павел очень ясно говорит, что абсолютно вся жизнь человека, его самый первый шаг – это спасение, примирение с Богом. Второй элемент, который мы встречаем здесь, вот это особое действие Евангелия, это когда человек через жертву господства Иисуса Христа получает доступ к практической святости характера Иисуса Христа. Благодати, в которой стоим. Заметьте, мы примирились со Христом. И когда жертва Иисуса Христа, вытащив нас из зависимости греховной, ставит в положение, когда мы сегодня, верующие люди, получают доступ, который они никогда не заслужили. Доступ к личности Иисуса Христа, доступ к Его характеру, доступ к Его качествам, доступ к тому, чтобы подражать Ему, доступ к тому, чтобы Иисус Христос отражался в нашей жизни. В этом особое действие благодати Господней. Практически освящаясь, мы никогда не можем хвалиться. Человек, который живет в Евангелии, никогда не может хвалиться чем-то, чего он достиг. Почему? Потому что абсолютно все доброе, что есть в нем, это только действие благодати. Абсолютно все, чего мы достигаем в жизни. Апостол Павел в одном из текстов очень хорошо пишет в первом послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, 15 глава. Он описывает свою жизнь, он описывает вот эту вот тонкую грань, которую он постоянно имел в своем сознании. Смотрите, 9 стих. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна». Дальше он говорит, но я более всех их потрудился. И сразу же говорит, не я, впрочем. но благодать Его, которая со мной, благодать Божия, которая со мной. Вот это состояние христианина. Это второе благословение, которое мы имеем. Это не только мир с Богом, это благодать, доступ, который мы получили, в которой мы стоим, в которой мы живем. Это очень важно, друзья, чтобы мы имели постоянное осознание своей зависимости от Божьей благодати. Это избавит нас от гордыни, друзья. Это одна из самых больших проблем христианства. Это религиозная гордыня, это духовное самомнение, это попытка каким-то образом думать о себе, что мы достигли каких-то высот. Вот почему апостол говорит, это огромная благодать, это огромное благословение понять, что мы имеем не только мир, но мы имеем доступ к благодати через Евангелие, через Иисуса Христа. Кроме того, апостол говорит не только о мире с Богом, не только о благодати, доступ, который мы получили через Евангелие. Он говорит о надежде славы Божьей. Это еще одна очень интересная тема. Значит, вместо того, чтобы хвалиться собой, настоящий христианин получает свое утверждение, он получает смысл того, для чего он живет, он получает осознание цели своей жизни в надежде славы Божьей. Как я уже сказал, что это очень интересное явление. Давайте прочитаем еще раз второй стих. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Заметьте последние слова. «Мы стоим в благодати и хвалимся». Вот это слово «хвалимся», оно обладает несколько большим потенциалом. Это не только «хвалимся», это мы понимаем особую цель нашу. Мы гордимся этим, мы... Если в хорошем смысле этого слова можно так сказать. То есть мы осознаем, в этом наше достоинство, в этом вся суть того, для чего мы живем. Заметьте, мы стоим в благодати, то есть понимаем свою полную слабость. И мы видим свою реализацию, мы видим смысл и цель того, для чего Бог нас создает, в надежде Божьей славы. Что это такое? Вы знаете, отвержение Бога. Если вы помните первую главу послания к Римлянам, отвержение Бога связано было с тем, что люди познали существование Бога, но помните что? Не прославили Его как Бога. Они не увидели в Нем ничего славного. Они столкнулись и говорят, Бог? Могло и само собой получиться. Они посмотрели на Его творение и говорят, ну что вы удивляетесь? Но это просто так, случайно. То есть это люди, которые, отказавшись преклониться перед Богом, не смогли, не схотели видеть славу Божию, видеть Его величие, видеть Его абсолютный статус, видеть Его как стандарт красоты, видеть Его как того, кто единственный обладает полным правом на все и на нас в том числе. Видеть Его как абсолютно самого гармоничного, самого доброго носителя высочайшей мудрости, носителя высочайших творческих способностей, источника всего. И в этом возникает проблема. То есть, когда человек отказывается от этого, когда человек видит в себе или в ком-то, или в чем-то что-то более славное, чем Бога, что-то более привлекающее внимание, он начинает катиться по всей той лестнице, о которой мы говорили в первой главе, когда они сначала осуетились, потом обезумели, помрачилось сердце их, потом Бог предал их превратному уму, предал пагубным страстям, так что они сквернили сами свои тела и так далее. И тот большой список вот этих всех греховных дел, которые там обнаруживаются. Жизнь верующего человека – начинается с признания абсолютного статуса Божьей славы. В этом суть. Это то, что Бог хочет вам дать. Если вы думаете, что вы пришли к Богу для того, чтобы получить у Бога здоровье, или получить у Бога богатство, или получить у Бога еще что-нибудь, вы ошибаетесь. Почему? Потому что Бог хочет вам дать настоящее. Все то, о чем я говорил сейчас, это сгниет все. И здоровье, и богатство, и все здесь останется. Но Бог даст вам, даст каждому христианину, который по-настоящему воспринял Евангелие, Он даст настоящее, самое ценное. Это самая ценная Божья слава. Когда мы читаем книгу Откровения, то все, чем заполнен Новый Иерусалим, это слава Божия. Это самое прекрасное, это самое радостное, это самое удовлетворяющее, это самое неисследимое, это то, чем будут заниматься люди в вечности, день за днем радоваться, наслаждаться, познавая величие и глубину Божьей славы. Так вот апостол говорит о том, что человек, живущий здесь уже на земле, христианин, его жизнь характеризуется тем, что он увидел в Боге славу. Он ощутил вкус этой славы. Это стало его стремлением, это стало его движущей силой, это стало мотивацией к жизни, мотивацией к его освящению, мотивацией к победе, мотивацией к тому, чтобы подниматься и дальше двигаться. Это единственная правильная мотивация. Некоторые люди думают, что мотивация должна быть, должны стоять два дядьки по краям с такими большими палками и заставлять всех в собрание заходить или юбки правильные носить или еще там что угодно. Я слышал одного человека, один человек говорил, когда молодежь там плохо вела в одной из церквей, он говорит, подождите, подождите, придет время жениться, все крещение примут. Тоже мотивация своеобразная. Когда мы говорим о Евангелии, Евангелие открывает совершенно другую сферу мотивации. Оно говорит о том, что поражает сердце человека. Оно, человек просто ослеплен Божьей славой. Он не может без нее жить. Это надежда славы Божьей. Он ее видит уже здесь. Он наблюдает природу. Он наблюдает те чудеса, которые Бог делает в его жизни. И заметьте, чем ближе мы к Богу, тем больше мы видим Его славу. Тем больше мы радуемся Его славой. Тем больше мы живем в зависимости от Его славы. Во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 18 стихе, апостол говорит... Он сначала говорит о тех людях, которые живут в законе. То есть он говорит о тех, которые живут так. Вот это нельзя, сюда не ходи, туда не смотри, сюда не дуй и так далее. То есть всякие разные такие правила. И вот это жизнь была. И он говорит, это те люди, у которых покрывало до сих пор на глазах висит. Дальше говорит, смотри, мы же все. Мы те, кто знаем Евангелие. Мы те, кто соприкоснулись с Богом, кто живем Богом, действительно, кто живем этой спасающей силой Иисуса Христа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на что? На славу Господню. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот где мотивация жизни. Вот почему мы сегодня живем надеждой славы Божией. Это двигатель, который должен стать вашим двигателем. Ищите это. Если для вас эти слова что-то далекое, что-то странное, может быть, нереальное, попробуйте понять, попробуйте увидеть Божью славу вокруг себя. Попробуйте думать об этом больше. Попробуйте преклоняться перед Богом больше. Попробуйте искать Его везде, в том, что окружает вас, чтобы ваша жизнь, она действительно по-настоящему была отражением Божьей славы. Это наше стремление, это наша цель, мы живем надеждою славы Божией, мы знаем, что слава Божия – это самое ценное, что только может существовать во Вселенной, и посредством Евангелия мы получаем доступ к этой славе. Мы живем ей, мы хвалимся ей, мы хвалимся тем, что мы знаем эту славу, что мы открыли ее для себя, мы видим ее ценность, мы стремимся к ней. Я хотел бы, чтобы это стало жизнью, основанием жизни для каждого из нас, для вас прежде всего, для ваших детей. Для тех людей, которые рядом с вами, чтобы мы могли оказывать влияние, вот это влияние нашей жизни, которая была бы поглощена славой Божией. Это движение, которое мотивировано надеждой Божьей славы. Ну, знаете, апостол не идеалист. Он не просто говорит о том, что вот мы сейчас сидим и созерцаем Божью славу, как, знаете, эти... последователи различных восточных религий, которые там сидят, отключаются в позе лотоса и медитируют. Они просто отключились от всего, им там трава не расти, все остальное пусть хоть здесь мир остановится. Абсолютно нет. Апостол реалист, он реально говорит о том, что благословение христианина заключается не только в том, что он имеет мир с Богом, не только в том, что христианин практически, конкретно стоит в благодати Божией, имеет доступ к благодати. Не только в том, что он живет надеждой того, чтобы получить эту славу, он ее ощущает сегодня, он открывает ее для себя все больше и больше, но еще и в том, что он способен преодолевать скорби. Посмотрите 3 стих и 4, пожалуйста. И не этим только, то есть хвалимся, не только этим, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Очень интересно, что вот это слово «хвалимся» – это то же самое слово, которое апостол применял во 2 стихе. «Хвалимся надеждою славы Божией», то есть утверждаемся. Мы говорили о том, что каждый человек в чем-то самоутверждается, каким-то образом самоутверждается. Так вот, здесь апостол говорит, что мы находим свой смысл, мы находим цель того, для чего мы живем, мы понимаем нашу сущность, наше предназначение не только в славе Божией, но и в реальных скорбях, которые мы с вами переживаем. Это интересно. Это интересно, знаете почему? Потому что мы говорим о практических аспектах жизни. Мы живем в мире, который полон скорби. Эти скорби разные. Эти скорби не зависят от времени, от точки в истории. Люди скорбят, как они скорбели в примитивных обществах, точно так они скорбят и сегодня. Казалось бы, человечество развивается, цивилизация приобретает все новые и новые какие-то формы, выражения, но вместе с развивающейся цивилизацией увеличивается количество депрессий, количество самоубийств, количество несчастных людей. То есть цивилизация, точка в истории, сильно не влияет на то, чтобы сделать человека счастливым. Апостол говорит, что мы даже живя в этих трудностях, эти трудности не выбивают нас из колеи. Мы знаем, что в них есть смысл. Бог сам открывает нам смысл, который есть в трудности, который есть в скорбях. И он говорит, мы даже хвалимся. Дело в том, что любые скорби, любые переживания, любые трудности, они несут в себе потенциал благословения для христианина. Почему? Потому что трудность – это всегда возможность проявить характер Иисуса Христа особым образом. Вы знаете, когда все хорошо, тогда нет большой разницы между людьми верующими и неверующими. Но когда возникают трудности, вот здесь-то характер Иисуса Христа и должен проявляться, если он у нас есть. Вот здесь мы по-особому и реагируем, не так, как реагируют все те, кто не знает Бога. И очень часто это можно наблюдать в истории, тогда, когда все рассыпается, верующие люди, это те, кто остается спокоен, это те, кто не паникует, это те, кто уповают на Бога, это те, кто не злятся, это те, кто продолжает свою жизнь с доверием Богу. Почему? Потому что эти люди знают Иисуса Христа, и характер Иисуса Христа практически реализовывается через них, или Иисус Христос живет через них. В этом наше благословение. 1 Петра, 3 глава, апостол Петр, который много писал о скорбях, касается этой темы и говорит, послушайте, 9 стих, «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, так как делают это все люди. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, для чего, чтобы наследовать благословение». То есть это тогда, когда человек переживает давление вокруг. И он не находится в состоянии паники, потому что это давление его поставило в обстоятельства, на которые он не рассчитывал. Он рассчитывал на лучшие условия, на лучшие обстоятельства. Он просто знает, что у Бога есть цель, что Бог допустил для определенных каких-то своих планов. Он просто живет. Заметьте, огромная масса людей, они попадают в состояние неудовлетворенности и несчастья не потому, что им невозможно жить. Вспомните о самом трудном моменте в вашей жизни. Вот когда вам было труднее всего, когда казалось, по-английски говорят, end of the rope. Все. Вспомните это состояние. И теперь подумайте о том, что существует огромная масса людей, которым гораздо труднее, чем вам в тот момент, которые продолжают жить. То есть ваше несчастье или ощущение этого несчастья не зависит от самой ситуации, от того, как вы ее восприняли, от того, каким образом вы прореагировали на это. Я помню, как моя мама рассказывала о том, как они жили в войну, когда они ходили и собирали колоски, им есть нечего было, в буквальном смысле слова. Заметьте, сейчас люди говорят о скорби, о том, что у них не хватило денег для того, чтобы купить именно ту пищу, которую они хотят, или в том ресторане поесть. Вообще-то люди сейчас много не скорбят, они берут просто кредитную карточку и покупают то, что им хочется. В этом проблема, проблема в восприятии. И любые, самые сложные ситуации, в которых вы сегодня находитесь, или находились, или, может быть, будете находиться. Знаете, что ваше состояние в этой скорби зависит не столько от обстоятельств, сколько от вашей реакции, от того, каким образом вы это воспринимаете. Так вот, здесь написано о том, что мы к тому призваны, чтобы мы не воздавали злом за зло, чтобы мы не воздавали ругательством за ругательство. То есть, чтобы в наше сердце отражало характер Христа. Если вы будете изучать этот текст и пойдете немножко выше, там в конце второй главы, из которой вытекает третья, в конце второй главы там сказано об Иисусе Христе, который пострадал абсолютно незаслуженно. И там написано, что Он оставил нам пример. То есть речь идет о том, что вот эти страдания Иисуса Христа, они были совершены на земле для того, чтобы показать нам пример. То есть это благословение Евангелия. Благословение. И Павел упоминает здесь два особенных благословения скорбей. Во-первых, это выработка терпения. Каждая скорбь – это шанс выработать терпение. Это то, что необходимо, крайне необходимо для каждого из нас. То есть, если вы находитесь в состоянии, когда рядом с вами неудобные люди, когда неудобные обстоятельства, когда что-то непредвиденное, что поставило вас в состояние, на которое вы не рассчитывали, знайте, что это еще один шанс, это еще одна хорошая возможность вырабатывать терпение. Он говорит, от скорби происходит терпение. Второе, от терпения опытность. То есть это приобретение опытности. Что это такое? Вы знаете, одно дело теоретически знать о том, что Господь защищает. Другое дело практически пережить это. Я знаю многих людей старшего поколения, и не только старшего, я с молодежью достаточно часто разговариваю, и очень часто они делятся и говорят о фактах, когда Бог защищает. Когда в скорбях Бог протягивает свою руку, когда Бог выводит, когда мы знаем точно, что это Он, это Его защита, это Его милость, проявленная к нам. Так вот, Бог допускает нам скорби. И Он говорит о том, что апостол Павел говорит здесь о том, что это особое благословение. Особое благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе, которое мы имеем в Евангелии, о котором мы говорили в начале сегодня. Благословение, несущее с собой мир с Богом, благословение, открывающее нам доступ к благодати, благословение, показывающее нам надежду славы Божией, благословение, дающее силу переносить скорби, переносить реальные страдания. И последнее, о чем он говорит здесь, говоря, перечисляя вот эти сферы благословения, оправдания, это уверенность в спасении. Мы сегодня, по всей видимости, не сможем изучить все до 11 стиха, мы оставим это, наверное, на следующий раз. Мы там будем говорить об основании этих благословений. Давайте сейчас посмотрим на 5 стих, на этот заключительный аккорд, где апостол перечисляет все благословения, которые мы имеем в Евангелии. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Чем больше наша надежда, тем больше наша уверенность во Христе. Заметьте, от скорби производит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. То есть мы точно знаем, что мы не понапрасну надеемся. Это не ложная надежда, это не самоутешение, это не просто самоспрограммированное, представленное в своем сознании какая-то придуманная надежда. Абсолютно нет. Почему? Потому что эта надежда, она исходит из Божьей любви, которая выражается в Духе Святом, который живет в наших сердцах. Знаете, апостол Павел в 8 главе будет подробно говорить об этом. Он подробно будет объяснять, как этот Дух Святой действует. Здесь он только упоминает об этом кратко. Он говорит о том, что это реально. Он говорит о том, что это часть нашей жизни, это часть этого процесса, в котором человек находится. Заметьте, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим не только о том, что мы примирились с Богом и стоим в благодати, имеем надежду славы, не только о том, что мы имеем силу для преодоления трудностей, а мы точно знаем, что Христос доведет. Это не игра, когда проиграю или выиграю, удастся или не удастся, проскочу или не проскочу, дотяну до уровня или не дотяну, абсолютно нет. В этом и благодать, в этом и суть благословения христианина, что он уверен во Христе, не в себе, не в своих силах, не в своих достижениях. Там ничего нет из своих достижений. Нет абсолютно ничего, чтобы стояло на заслугах. Это уверенность в Иисусе Христе. Это радость. Это удовлетворенность и мир в сердце, когда человек знает точно, что не только его прошлое решено с Богом, но Бог является тем, кто ведет его. Здесь написано, надежда не постыжает. То есть никогда человек, имеющий эту надежду, не будет постыжен. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Человек, живущий Евангелием, он практически приобретает осознание и понимание Божьей любви. Каким образом это осуществляется? Что для этого нужно? Или как это становится реальностью? Во-первых, это постоянный молитвенный контакт с Богом. Если вы понимаете свою зависимость от Бога, вы будете его искать. Вы будете стремиться к тому, чтобы жить им. Стремиться к тому, чтобы понимать его, чтобы наполнять свою жизнь им. Это постоянное осмысление происходящего с точки зрения Божьей истины. То есть, когда вы живете, когда вы едете на работу, когда вы сталкиваетесь с тем или иным событием, это то, что дает вам возможность постоянно осмысливать и осознавать это. Это предстояние перед Богом. Это постоянное радостное поклонение Богу во всех обстоятельствах. Вот это то, что Он говорит здесь, сердца наши Духом Святым, данным нам. Все это дает ясную уверенность в Иисусе Христе, в действенности Его Евангелия.